Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. Государственная дума рассмотрит законопроект о платном въезде в российские города. Жители России назвали главных врагов и друзей страны. Российских туристов предупредили о террористической угрозе в Тунисе. Президентский совет по правам человека отказался встречаться с Рамзаном Кадыровым. Власти Петербурга разрешили провести митинг против моста имени Кадырова. Прокуратура в третий раз закрыла дело о хулиганстве после гонок на Гелендвагене. И в Москве в ближайшие выходные перекроют Тверскую.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Начинаем с новостей последних минут. Турция отозвала из Германии своего посла после принятия Бундестагом резолюции о признании геноцида армян. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал решение Бундестага происками российского армянского лобби. Это прямая цитата. В знак протеста против признания Бундестагом Турция отозвала своего посла в Германии для консультаций. Рейтер сообщает об этом со ссылкой на заявление того же премьер-министра Йылдырыма. По словам главы турецкого правительства, за неправильное решение немецкого парламента несет ответственность то самое армянское лобби. Deutsche Welle сообщает со ссылкой на сайт, близкий к турецким властям, газета Yenisafak. Посол Хюсеин Авнин Карсылы Углу уже в четверг днем вылетит из Берлина в Анкару. Что касается Бундестага, собственно, что он сделал? Он принял резолюцию, которая признает массовые убийства армян в Османской империи в ходе Первой мировой войны геноцидом. Турция правопреемница империи, и она выступает обычно против того, чтобы эти убийства именовали именно геноцидом, утверждая, что гибель мирных жителей не была целенаправленным уничтожением. Возвращаемся к новостям программы «Поток». Государственная дума России рассмотрит законопроект о платном въезде в российские города. Думский комитет по транспорту рекомендовал депутатам в первом чтении принять правительственный законопроект, а он позволит местным властям вводить платный въезд на отдельные территории для ограничения движения транспорта. Отмечают, что предлагаемое дата рассмотрения законопроекта Госдумы 7 июня, и, скорее всего, в первом чтении законопроект будет принят. Но, правда, его будут дорабатывать. Вот что говорит первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Бричак.
Не нужен, так считают многие депутаты, и я думаю, что мы будем отклонять ту часть, которая дает возможность региональным органам власти вводить ограничительные меры путем установки оплаты за проезд. Законопроект в целом, он достаточно содержательный, там много есть интересных обеспечивающих, дополнительно обеспечивающих безопасность дорожного движения, в части дающей возможность введения, либо это будет отклонение при первом чтении, либо будет внесение изменений ко второму чтению, что, собственно, соответствует регламенту Государственной Думы. Властям надо думать о развитии транспортной инфраструктуры, обеспечении всех необходимых составляющих для этого, а не ставить знаки и спать спокойно.
Это Михаил Бричак, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту. Первый зампред этого комитета Виталий Ефимов сказал, что будет добиваться отмены нормы, и более того добавил, это как-то кто-то протянул за нашей спиной. Вот как на возможность введения платного въезда отреагировали московские власти. Это фрагмент эфира программы нашей радиостанции «Город дорог», говорит заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Алина Бесимбаева.
Могу сказать, что в Москве на текущем этапе мы пока платный въезд не обсуждаем и никоим образом не планируем его внедрять. Ни технически пока не ведутся такие работы, ни с точки зрения обсуждения. Объективно говоря, многие первое эксперты чтение. Западные, которые есть, которые приезжают к нам регулярно, которые мы ездим, которые награды нам дают, многие из них говорят о том, что, в принципе, это может быть одно из мер. Но, опять-таки, могу вам подтвердить, что в Москве пока таких вопросов и таких разговоров непосредственно о внедрении этого вопроса не ставится.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравия желаю.
Желаю, Сергей Борисович. Когда, наконец, руководство транспортной системы города возьмет на вооружение опыт Японии, чтобы не размножать автомобили бесконечно, необходимо ввести жесткое ограничение на регистрацию автомобилей только при наличии предварительно документа на капитальный гараж.
Или парковочное место. Обсуждаются такие варианты?
Ну, вы знаете, это там не серьезные. Единственная идея, которая есть у нас от коллег не только из Японии, а в частности, китайские коллеги с нами делились очень многими идеями, которые у них есть. Они, например, лотерею проводят, знаете, тоже. Можно или нельзя, соответственно, владеть автомобилем.
У нас рассматриваются
такие методы? А в Сингапуре методы? Тоже есть требования, там, высокие очень налоги на владение автомобилем и так далее. Мы, на самом деле, рассматриваем все. Но будем ли мы вводить это завтра? Скажу, что нет. Потому что, конечно, сначала хочется закончить ту работу, которую мы ведем по платным парковкам. И, соответственно, после того, как мы завершим качественную эту работу, резонанс у нас пройдет в общественности, тогда будем думать о чем-то новом, если будет необходимость.
Это Алина Бесимбаева, заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы. В Екатеринбурге, наоборот, поддерживают идею о платном въезде и для себя, и для Москвы. Вот что говорит член правления Союза российских городов, глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.
Когда-то Москве придется это сделать. Я думаю, что законопроект принимался под Москву. Москву задушили автомобили. Город никогда не проектировался под такое количество машин. Поэтому в Москве ряд проблем. И введение платного въезда в Москве сколько-то эту проблему решит. Введение платного въезда – это, с одной стороны, одно из таких антистимулирующих мероприятий, а с другой стороны, это будет покрывать какие-то расходы бюджета, связанные с дорогами, там, с инфраструктурой и так далее. На самом деле, мера эта разумная. Но то, что сейчас будет делать Москва, через какие-то годы это же самое будут делать города-миллионники. Они пойдут по этому же самому пути. Потому что города-миллионники, в частности, вот Екатеринбург, где самое большое количество машин на 1000 человек населения, более 500, это огромная проблема. Когда-то города пойдут по этому же самому пути. В этом нет ничего такого. То есть во многих городах платный въезд, ну, в Европе. И мы потихонечку догоняем. Нам когда-то всем придется это делать. Но я, как городской житель, как человек, который много ходит пешком, я считаю, что центры городов должны быть свободны от автомобильного движения. Центры городов для пешеходов. Это вот мое глубокое убеждение. Во-первых, потому что пешеходов больше, чем автомобилистов. Потому что, ну, пожилые в основном пешеходы, там, с детками, с маленькими пешеходы, подростки, ну, дети все пешеходы. Центры городов, конечно, должны быть для пешеходов. Я думаю, что когда-нибудь автомобилисты с этим согласятся.
Это глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, но за пределами Российской Федерации часто встречаются вот такие платные въезды в город или в центр города?
Ну, вы знаете, вообще и часто, и не часто. Если мы посмотрим на такие исторические города с небольшими компактными центрами, как Рига, Таллин или Вильнюс, то там действительно старый город платный, и платный, да, уже достаточно давно. Вот. Но здесь надо учитывать тот момент, что все-таки это очень небольшие зоны, они скорее зоны туристические, зоны культурно-рекреационной направленности. Поэтому ограничение транзитного трафика в них было проведено еще очень давно, еще даже до введения вот этой самой платы за въезд. А вот что касается попыток освободить от транспорта крупные города, но здесь вопрос очень спорный. Вот я был в трех крупных городах, где сделан платный въезд в центр города. Это Лондон, Стокгольм и Милан. Вот, ну, я могу сказать, что однозначно удалась идея только в Стокгольме. И почему она удалась? Ну, во-первых, Стокгольм изначально имел в центре города очень хорошую развитую сеть общественного транспорта. Это автобусы, это метро. Вот сейчас там возвращают трамвай после долгих лет забвения. Лондон, то есть Милан, ситуация чуть хуже, но там тоже все опутано трамвайными линиями, которые в свое время тоже никто не стал убирать. А в Лондоне, перед тем, как ввести платную систему въезда в город, была проведена большая реорганизация сети маршрутного наземного транспорта. Ну и по меньшей мере это привело к тому, что сейчас на Оксфорд-стрит автобусные пробки, просто автобусы идут 5 км в час друг за другом. Народу в них немного, потому что желающих ехать немного. А дотация транспорта Лондона для автобусных перевозок выросла с 2003 по 2007 год с 200 миллионов фунтов долларов в год до почти миллиарда. То есть вот такие вот издержки. Почему получилось в Стокгольме и почему не получилось в других городах? Ну, здесь достаточно простой географический ответ. Центр Стокгольма, он географически окружен кольцами воды, гор и парков. То есть пропустить транспорт вокруг вот этого всего великолепия оказалось, ну, не так уж и сложно. Лондон, это классический вариант, когда был выдран определенный прямоугольник, это группа кварталов. Ну и естественно, что на подъездах вот к этому прямоугольнику прямоугольнику, который достаточно обширен, он примерно где-то 4-6 километров, наблюдают очень серьезные пробки, и, в общем-то, большого облегчения это не дало.
Владимир Владимирович, ну тогда совсем коротко объясните, ведь как раз в Москве, как кажется, есть Садовое кольцо, ну и вводи внутрь въезд.
Для этого надо, во-первых, разобраться с транспортом внутри Садового кольца и обеспечить систему парковок вокруг Садового кольца. А у нас сейчас, насколько я могу судить, транспорт внутри Садового кольца как раз...
Я понял.
Да, поэтому альтернативы нету. И либо мы пойдем по пути Лондона, то есть еще увеличим дотацию и будем смотреть, какой у нас дорогой общественный транспорт.
Да-да-да, я понял, спасибо. Что-то плохо слышно стало. Владимир Валдин, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт», был с нами на прямой связи. Он говорил о том, что сейчас люди скорее паркуются внутри Садового кольца, а для того, чтобы вводить туда платный въезд, нужно обеспечить возможность парковки еще до Садового кольца.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Главными врагами России жители страны считают Соединенные Штаты Америки, Украину и Турцию. Это результаты последнего опроса Левада-центра. Он был посвящен отношению граждан России к другим странам. Наиболее враждебно к России настроены Соединенные Штаты Америки. Так считают 72% граждан. Второе место самым высоким показателем за всю историю наблюдений занимает Украина. Теперь 48% считают, что Украина настроена к России враждебно, а еще год назад так считали 37%. Руководитель пресс-службы Левада-центра Карина Пипи присоединяется к нам. Карина, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эти вот предположения о том, кто считает нас врагами или кого считаем врагами мы за последние 2 года после Крыма, как меняются?
Ну, мы видим, что серьезным образом выросли антиамериканские настроения, в первую очередь США и так, как бы возглавлял список врагов страны после Крыма. Это восприятие усилилось. К сожалению, фиксируем негативные тенденции восприятия в качестве врага Украины, причем она более стабильная и последние 2 года практически не меняется. То есть если антиевропейские, антиамериканские настроения все-таки снижаются, то вот негатив по отношению к Украине, он, если можно так сказать, стоит, достаточно сильно выражен.
Скажите, но тогда вот я тут смотрю, что на третьей недружественной страной назвали Турцию, причем год назад о Турции, как о враге, говорил только 1% опрошенных. Тогда если отмотать на 2 года, а кто же раньше-то был в этом списке?
Ну, смотрите, опять же повторяю, что главным врагом всегда считалась как бы Америка, за некоторым исключением, например, да, 2008 год, когда был конфликт с Грузией, тогда она возглавляла список этих стран. Но и традиционно в первую, значит, там десятку, да, входят все прибалтийские страны, там Польша, Латвия, Литва, которые также воспринимаются как страны наиболее враждебно настроенные по отношению к России.
Скажите, но когда мы говорим вот в данном случае про 72%, про 48%, если про Украину, или 29% про Турцию, про другие страны эти проценты, как я предполагаю, сильно ниже, да?
Да, значительным образом. То есть там эти показатели там превышают в 6-7 раз по сравнению там с другими странами, с той же Эстонией, с той же Грузией. То есть вот негатив именно к США и к Украине, он процентно аккумулирован вокруг этих двух государств. Значительным образом за последние 2 года не меняется.
Теперь еще многие говорят о том, что это как-то связано с пропагандой. Сейчас про Грузию говорят мало по телевизору, поэтому никто ее больше врагом не считает. Можно проводить эти параллели?
Ну, эти параллели нужно проводить достаточно аккуратно, но, тем не менее, как бы представление о международной ситуации, о восприятии тех или иных государств, в первую очередь, россияне получают из телевизора, то есть, да, порядка 80% черпают основные новости именно оттуда, и в некоторой степени допускать предположение о том, что именно средства массовой информации формируют то или иное отношение к странам, его, конечно, можно допускать.
В рамках этого опроса вы параллельно спрашивали и о том, кого граждане России, какие страны граждане России считают дружественными странами. Неожиданным кажется появление в этом списке в первой тройке Китая. Или он прежде тоже был?
И смотрите, после того, как начался обмен санкциями, да, Китай резко возник в списке друзей России, стал набирать там порядка 40%, поскольку именно в этот период, да, активно заговорили о возможном развитии российско-китайских отношений, дальнейшем сотрудничестве, и Китай стал восприниматься как противовес, в первую очередь, да, Западу в качестве партнера. И действительно, до сих пор к нему позитивное восприятие сохраняется на чуть более высоком уровне, чем это было до Крыма.
И еще по поводу того, что только каждый второй говорит о том, что дружественной страной можно считать Белоруссию. Такие цифры были и прежде?
Да, да, это в принципе там последние 3 года достаточно стандартная цифра, когда каждый второй россиянин считает Беларусь, соответственно, главным союзником и партнером России, и отношение к этой стране всегда традиционно, там больше 60% имеет благоприятный образ Беларуси, то есть действительно с точки зрения общественного мнения основной союзник России.
Спасибо. Руководитель пресс-службы Левада-центра Карина Пипия была с нами на прямой связи. Теперь политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот смотрите, один из наших слушателей сейчас послушал наш разговор с Кариной Пипе из Левада-центра и тут же первым делом пишет. Короче, опрос показывает, что народ сам думать не умеет и не хочет. Он абсолютно зомбирован. Это так?
Ну нет, конечно. Вы знаете, я вам хочу сказать, что народ по определению в своей совокупности умнее самого умного или самого ушлого, так сказать, пропагандиста или, там, я не знаю, манипулятора, да, и в этом смысле народ не обманешь. Конечно, определенное влияние оказывает и медиаповестка, и другие какие-то вот такие моменты, но, тем не менее, это вполне соответствует представлениям большинства людей, я имею в виду результаты опроса, настроением, так сказать, в обществе.
Ну вот эта история с Грузией, которую считали врагом, а теперь больше врагом не считают. Это потому, что о Грузии перестали много говорить по телевизору или потому, что Грузия поменялась?
Ну, безусловно, потому что Грузия поменялась. Она не то чтобы поменялась, но она меняется, она старается. И именно поэтому, так сказать, меньше негатива по телевизору, именно поэтому меняется отношение. Это вполне закономерно.
Можно ли предполагать что-то подобное, что вот, например, граждане России врагами считают США, Украину и Турцию, а если спрашивать граждан США, Украины и Турции, то они, соответственно, назовут Россию?
Вы знаете, я думаю, что в большей степени вы услышите подобное отношение к России нам, в западных странах, в том числе в США, поскольку вот там уж точно включена такая пропагандистская машина по очернению России, которой, наверное, нет аналогов вообще за всю историю существования мультимедиа.
Да, еще раз, это весь Запад или только какие-то отдельно взятые страны?
Ну, вы назвали США, я имел в виду США.
Да. Понятно. Антироссийские санкции – это что, выдумки или нас просто зомбируют, спрашивает один из слушателей?
Ну, почему выдумки? Никакие не выдумки, так сказать, вполне конкретные мероприятия. Другой вопрос, что они не достигают тех целей, которые ставят перед собой их, так сказать, вдохновители в Вашингтоне. Но, безусловно, это влияет и на нашу жизнь, на нашу экономику, равно как и на экономики других стран, которые в этом участвуют.
Но могут ли граждане сами по себе выносить оценку того, как это сделано, или все-таки они в основном опираются на оценки, которые им предлагают на радио, в телевизионных программах или на страницах газет?
Вы знаете, мы с вами, как люди, которые, может быть, чуть больше разбираются в медиатехнологиях, чем, скажем, обыватель, прекрасно понимаем, что медиа, безусловно, влияют, но решение принимает сам человек. И вот это вот, так сказать, эти мифы о том, что медиа управляют настроениями или там мнениями, или вообще людьми, это, конечно, не так. Это сами, так сказать, медиа и выдумывают. И если бы так было, то мы бы жили давно в другом мире. И, кстати, никакие медиа бы уже не нужны были, потому что все выходили, так сказать, строем, да, и делали то, что кому-то нужно. Однако же каждый человек принимает решение самостоятельно, и вот это исследование, в том числе, очень интересно это иллюстрирует.
Подождите, но тогда совсем коротко хотя бы одну вещь скажите. А если в результате исследования мы выясняем, что граждане России полагают, что враждебны к нам США, Украина и Турция, означает ли это, что граждане России так думают и о гражданах этих стран?
Я не думаю, что, так сказать, речь идет именно непосредственно о всех гражданах, но речь идет прежде всего о государствах, о политическом классе, о, так сказать, агрессивной политике в отношении России. Граждане это чувствуют, им это не нравится. Вот и все.
Спасибо. Алексей Мартынов был с нами на прямой связи. Он политолог и директор Международного института новейших государств.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Российских туристов предупредили о террористической угрозе в Тунисе. По данным Ростуризма, наиболее вероятными местами для терактов сейчас можно считать туристические объекты на острове Джерба и в городе Зарзис. По информации компетентных органов, это я цитирую, в условиях увеличения турпотока в высокий сезон террористические группировки, связанные с ИГИЛ, запрещенные в России, готовят серию экстремистских акций против туристов, в том числе граждан России. Об этом говорится в сообщении ведомства. Напомню, ведомство это Ростуризм, который рекомендует туристам быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. А туроператорам нужно информировать своих клиентов об угрозах на территории Туниса. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе должна к нам присоединиться в эти минуты. Но пока мы дозваниваемся до нее, я прочитаю вам несколько срочных сообщений, которые в эти минуты буквально вываливаются. Вот реально большими партиями на ленты информационных агентств. Ну, во-первых, доллар к рублю обновляет полуторамесячные максимумы на сообщениях об изменениях в ОПЕК. Изменения какие? Там, во-первых, новый руководитель. Во-вторых, вот только что представитель ОПЕК заявил, что следующее заседание пройдет у них только 30 сентября. Данные торгов показывают о снижении мировых цен на нефть. Они теряют более 1% по последним данным на результатах встречи стран ОПЕК. ОПЕК призывает страны, которые не входят в организацию, присоединиться к мерам по стабилизации рынка. Собственно, кто с 1 августа 2016 года начинает руководить этой организацией, это бывший глава государственной нефтяной компании Нигерии Баркиндо. Судя по всему, это фамилия, и он станет генсеком ОПЕК с 1 августа 2016 года. Еще Путин снял с постов в МВД сразу нескольких генералов, об этом в эти минуты. Это буквально сообщает агентство РИА Новости. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Так, например, начальник управления внутренних дел на московском метрополитене главного управления МВД по Москве генерал-майор полиции Игорь Башков освобожден от должности. Также освобожден от должности начальник управления по обеспечению безопасности лиц, подлежащих госзащите, генерал-майор полиции Александр Лебедев. Еще с постов сняли начальника управления по обеспечению безопасности начальник управления по обеспечению деятельности подразделений спецназначения авиации генерал-майор полиции Иван Бирник, начальник полиции в Томской области генерал-майор полиции Игорь Митрофанов и начальник полиции в Омской области, начальник управления МВД по Омской области генерал-лейтенант полиции Юрий Тамчак. Это из последних сообщений. И вот новые данные. Не 30 сентября, а 30 ноября будет проводиться следующее заседание ОПЕК. Так, у нас не получается. Нет, Майя Ламидзе. Да, Майя, здравствуйте. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Майя, скажите, пожалуйста, вот предупреждают нас о террористической угрозе в Тунисе. А это большая доля нашего рынка?
Не очень большая доля, но сильно растущая. Тунис как-то так резко за апрель-май прям ворвался в пятерку лидирующих направлений. Объем перевозки увеличен в 5 раз по сравнению с прошлым годом. И, в общем, продажи неплохие. Но в общей сложности для понимания, да, например, в Египте или в Турции отдыхали несколько миллионов российских граждан, в Тунисе в лучшие годы не более 500 тысяч. А начиная где-то с 2013-го, когда там стали периодически происходить всякие неприятности, то 200 тысяч до 100 тысяч падал спрос. Поэтому в общем потоке доля не очень большая, но, повторюсь, динамика такая прям яркая была последние 2 месяца.
Ну вот теперь предупреждение о террористической угрозе в Тунисе, с вашей точки зрения, насколько много народу будут отказываться?
Слушайте, ну, не, конечно, есть звонки и задают вопрос, а что будет, если отказаться, можно ли перепланировать на другие даты и так далее. Но мне бы хотелось все-таки вот еще раз напомнить нашим путешественникам о порядке такого рода предупреждений, да, о признании страны небезопасной. У нас есть единственный орган, который может это делать, это Министерство иностранных дел.
То есть это предупреждение Ростуризма,
да, объявляет.
Не более того.
После Министерства иностранных дел должен объявить Ростуризм и обязать проинформировать всех, что страна небезопасная и, знаете, что нежелательно ее посещать.
Я понял. Спасибо. Майя Ламидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. Это программа «Поток». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
«Поток». Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 2 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Президентский совет по правам человека отказался встречаться с Рамзаном Кадыровым. Правозащитников не устроил отказ Кадырова принимать в составе делегации его постоянного критика Игоря Каляпина. Визит правозащитников в Чечню должен был пройти в рамках поездки членов СПЧ на Северный Кавказ. Правозащитники собираются проверить там состояние с правами человека и будут теперь делать это в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и так далее. В Чечне члены СПЧ планировали встретиться с местными жителями. 2 июня собирались пообщаться с исполняющим обязанности главы республики Рамзаном Кадыровым. Теперь планы изменились. По словам члена Совета Андрея Бабушкина, причина изменения планов СПЧ – позиция руководства Чечни по поводу одного из наших членов. И вот как раз в данном случае речь идет о руководителе правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игоре Каляпине. Кадыров недоволен тем, что Каляпин собирался посетить Чечню в составе этой делегации. В свою очередь, источник РБК в Совете об этом говорит. То есть здесь уже вот неназванные источники, они имя Каляпина называют. С Кадыровым связывались, и он сказал, что если члены СПЧ планируют посетить республику с Каляпиным, то в таком случае он не сможет обеспечить делегации безопасность. По сути, говорят теперь в Совете по правам человека, это была угроза в виде оповещения. Они ссылаются на некий источник РБК в Совете по правам человека. Хеда Саратова, член Совета по правам человека при президенте Чечни. Она с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вам известно об этой истории? Неужели действительно Каляпин для Чечни это, по сути, персона нон-грата?
Вы знаете, я, честно сказать, вот что произошло между Каляпиным и Кадыровым, не могу комментировать, потому что официального комментария я так и не увидела. Ни с одной стороны, так и с другой. То есть ни от Федотова, ни от главы Чеченской Республики. Поэтому хочу сказать, что на самом деле, после того, как мы узнали о том, что к нам едет СПЧ, многие жители нашей республики с удовольствием собрались, ждали. У нас были вопросы очень много именно в СПЧ. Но, я не знаю, очень грустно, что все-таки из-за одного человека СПЧ все-таки решили вот так вот не заезжать в республику и уехать. Поэтому, а то, что касается Каляпина и Кадырова, я это не могу комментировать, потому что я не знаю официальной версии, что на самом деле произошло.
Скажите, вот вы сказали, что многие люди ждали приезда членов Совета по правам человека. А что за проблемы?
Ну, проблемы. Проблемы не обязательно вот такого силового блока. Были вопросы с социального характера, тем более там был Бабушкин, который именно вот по этим вопросам хотел встречаться с людьми. Разные проблемы. Проблемы, как и в любой другой республике. Не только Чеченской республике такие проблемы существуют.
Но вопрос немножко другого характера. То есть на местах эти проблемы решить нельзя, и точно так же нельзя эти проблемы решить, что называется, связываясь с Москвой.
Вы знаете, все-таки никогда не мешает дополнительная помощь. Я по своей работе знаю, я сама лично обращаюсь очень часто за консультацией, за решением некоторых вопросов именно к Федотову Михаилу Александровичу, к Алексееву Людмиле Михайловне. То есть эти люди всегда нам подсказывают, и мы с удовольствием хотели их увидеть здесь, в республике. сожалению, этого не произошло.
Спасибо. Член Совета по правам человека при президенте Чечни Хеда Саратова была с нами на прямой связи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Власти Петербурга разрешили провести митинг против моста Кадырова. Смольный согласовал проведение народного схода против наименования моста через Дудырговский канал в честь умершего главы Чечни Ахмата Кадырова. Сообщают, что один из заявителей, это депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. И вот на него ссылаются, говорят, что власти дали разрешение на проведение акции протеста 6 июня в 7 вечера на Марсовом поле. Напомню до этого, что местная топонимическая комиссия рекомендовала назвать мост в Красносельском районе в честь первого президента Чечни. Есть петиция в интернете на сайте change.org. Против данного наименования подписались уже 56 тысяч человек. Максим Резник к нам присоединяется, он депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот это подается как новость? Это неожиданность, что власти разрешили?
Да нет, я считаю, что это не должно быть неожиданностью, это должно быть нормой. Однако я думаю, что во власти не все люди малоадекватные. Ну, я под малоадекватным я имею в виду тех, кто принял подобное решение, которое вы обсуждаете. Но есть и те, кто понимают, что если даже запретят, мы все равно придем. Потому что, в общем-то, я не припомню за последние годы такого случая, который бы так бы взбудоражил петербуржцев, причем абсолютно разных. Не связаны с какой-то идеологией, какими-то политическими взглядами, а просто тех, у кого есть хотя бы намек на чувство собственного достоинства.
Вы сказали, что петербуржцы взбудоражены, но у вас есть ответ? Они взбудоражены тем, что Кадыров неоднозначен в истории, или тем, что он к Питеру не имеет отношения? Ну, во всяком случае, на первый взгляд.
Вы знаете, по совокупности, мне кажется, сложно было выбрать более неудачную фигуру. Не, ну, конечно, не из области фантастики, да, но вот из тех, что можно было бы выбрать. Почему? Потому что и сама фигура неоднозначная, но дело даже не в этом. Скорее, мне кажется, хотя это моя оценка, что дело не столько в содержании, сколько в форме. Людям ничего не пытались объяснить. Людей не пытались убедить, что это нужно. Людям просто дали понять, ваше мнение никого не волнует. Потому что к моменту принятия решения топонимической комиссии этот вопрос уже так или иначе вообще в информационном пространстве поднимался. И везде, при любых опросах, самых разных сайтов, самых разных социальных групп, самых разных социальных сетях, это название не набирало более 2,5%.
Но скажите...
Было понятно, что большинство против.
Максим Львович, но ведь топонимическая комиссия, это ведь не металлическая конструкция, это конкретные живые люди. Они как-то объясняют свое решение?
Ну, вы знаете, поскольку я был на заседании этой топонимической комиссии, хотя изначально меня не планировали пускать, несмотря на то, что я глава комиссии по культуре парламента культурной столицы, это уже показатель того, что все это пытались скрыть. А многим членам топонимической комиссии, мне кажется, было стыдно. Но знаете, как в фильме «Гараж»? Стыдно, но голосовать надо. Вот это все я наблюдал своими глазами, хотя поначалу большая часть членов комиссии вела себя, как мне кажется, вполне достойно. И более того, поддержала мое предложение о том, что этот вопрос надо отложить и не совершать ошибку. Но потом было оказано давление со стороны вице-губернатора Кириллова, главы комиссии и, соответственно, заместителя губернатора по вопросам культуры. После чего один из членов комиссии поменял неожиданно свою точку зрения, что и привело к продавливанию, по сути, вот подобного решения. Но... Поэтому люди, конечно, живые, но многие из них, хочу вам сказать, если не все пришли, высказывались против, но не пришли. Это, знаете, такая вот известная в советских времен форма протеста нашей интеллигенции. Мы в этом во всем не участвуем, но сопротивляться не будем.
Но вы говорите о конкретном вице-губернаторе, а это как-то объясняется давление с его стороны, о котором говорите вы?
Ну, вы знаете, как, опять же, возвращаясь к советским временам, было такое понятие «есть мнение». Вот я не хочу в этом смысле быть советским человеком, и меня это не волнует. Кто там на кого давит, какие темные силы злобно гнетут, это пускай, знаете, битва экстрасенсов выясняет. Есть конкретный вопрос, есть конкретный чиновник, отвечающий за него. И я, как человек, как депутат, которому доверили, хочу, чтобы было так, как хотят жители Петербурга. В этой ситуации, может быть, кто-то и давит. Но есть вполне конкретный человек. И это не вопрос личных взаимоотношений. Владимир Кириллов, вице-губернатор. Именно поэтому я внес в парламент вопрос о выражении недоверия ему как чиновнику, как несоответствующему занимаемой должности человеку.
Но вы говорите о внесении в парламент каких-то предложений, а напрямую с Кирилловым вы не пытались говорить?
Конечно, пытался. Ну, Владимир Владимирович, я не стану подозревать его в лукавстве, говорит о том, что это все шаг на встречу, что это все попытка, значит, как-то вот перешагнуть через действительно тяжелые травмы и истории чеченских войн. Но, знаете, мне кажется, если это и попытка, то очень неуклюжая. И из серии «Когда вы хотите загладить, вы только усугубляете».
Когда выбирали время и место для проведения акции протеста, почему выбрали именно 6-е, 7 вечера и Марсово поле?
Вы знаете, потому что, ну, во-первых, Марсово поле такой гайд-парк, там властям просто сложнее отказать и легче согласовать. Правда, там есть ограничения по численности, но если мы его превысим, я думаю, хуже для города не будет. А мы с Ольгой Галкиной, коллегой моей, депутатом и с организатором, на чьей территории, собственно, в Рае, в Петербурге все это происходит, мы заплатим штраф в крайнем случае. Почему понедельник? Потому что до этого жители, собственно, Красносельского района, которые живут вокруг этого моста многострадального теперь уже, просили не назначать митинг на пятницу, субботу или воскресенье, то есть на дачные дни. Поэтому понедельник, вечер, удобно после работы, и есть достаточно времени для того, чтобы эту информацию распространить. Поэтому я думаю, людей будет много.
Скажите, вот когда вы говорите, я думаю, людей будет много, во-первых, сколько можно, а во-вторых, на сколько вы рассчитываете?
Ну, вы знаете, можно не более 200, но я уже сказал, заплатим штраф, если что, административный, если вдруг превысим эту численность, а мы ее точно превысим. Вы знаете, здесь не надо ставить никаких барьеров. Вот вы сказали 55 тысяч, да?
А 56.
Я смотрел 2,5 часа назад, уже было 58. То есть уже у нас с вами данные устаревают. 58 тысяч. Такого не было давно в Петербурге. Пожалуй, такой резонанс вызывал только башня «Газпрома». Но я хочу вам сказать, что я не то чтобы рассчитываю. Я считаю, что действовать по принципу «делай, что должен, будь, что будет». Если власть нас не слышит, она должна нас увидеть. Может быть, визуальный ряд ей подскажет правильное решение.
Спасибо. Максим Резник, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был с нами на прямой связи.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Прокуратура в третий раз закрыла дело о хулиганстве после гонок на Гелендвагене. А при этом следствию предложили продолжить расследование уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти». Такое решение принял прокурор Юго-Западного административного округа Москвы. Сообщила об этом старший помощник руководителя столичного управления СКР Юлия Иванова, которая сказала, кстати, что эта цитата «частичная отмена постановления о возбуждении уголовного дела законом не предусмотрена, поэтому следствие будет обжаловать решение вышестоящему прокурору вплоть до генерального». Это фрагмент интервью Юлии Ивановой агентству «Москва». Гонки молодых людей на «Мерседес Гелендваген» с несколькими экипажами ГИБДД вообще вызвали большой общественный резонанс. Об этом много говорят в средствах массовой информации. Ну а автомобиль принадлежит сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову. Ему, а также водителю Абдувахобу Маджидову и еще одному пассажиру Виктору Ускову ранее уже присудили по 15 суток ареста за неповиновение законному распоряжению полицейского. Пассажирка Мара Багдасарян тоже сейчас находится где-то на аресте. Ее посадили под арест на 10 суток. Еще раз напомню, это не первая попытка закрыть дело. Прокуратура закрывает дело о хулиганстве после этих гонок на «Мерседесах» уже в третий раз. Происходит какая-то история между прокуратурой и следственным управлением. Сейчас мы попытаемся дозвониться до Антона Цветкова. И, насколько я понимаю, он с нами на прямой связи, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты. Антон Владимирович, здравствуйте. Антон Владимирович, алло? Нет, мы... Антон Владимирович? Антон Владимирович? Алло, да, Антон Владимирович, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, вот у вас есть какое-то объяснение, почему в третий раз уже дело закрывается прокуратурой? Это какие-то недопонимания между следственным управлением и прокуратурой? Или это смысл уголовного дела, там трудно найти детали?
Ну, вы знаете, здесь спорная история, надо смотреть документы, чтобы объективно дать оценку, но я могу вспомнить одну известную пословицу, значит, сколько юристов, столько и мнений. Вот мое глубокое убеждение, что следователи должны внимательным образом разобраться, и прокуратура как надзорный орган точно так же, и я вот с самого начала, когда говорил о нарушении закона, я говорил о следующем, что есть 19.3 невыполнение законных требований сотрудников полиции, нарушение административного кодекса, за которое ответственность до 15 суток ареста, И я видел здесь 319-ю статью Уголовного кодекса «Публичное оскорбление должностных лиц при исполнении служебной обязанности». С точки зрения хулиганства, статьи 213, которую прокуратура неоднократно отменяла, здесь ситуация спорная. С одной стороны, ну, как любой человек, наверное, в общепринятом восприятии назовет это хулиганство. С другой стороны, состав преступления, там очень четко все прописано в этой 213 статье. Вот есть там состав или нет, я не могу вот вам сказать вот однозначно. Я даже для себя вот окончательное решение такое не принял. И с учетом того, что, возможно, это пограничная такая ситуация, поэтому ей и дается разная юридическая оценка со стороны органов прокуратуры, со стороны органов следствия.
Но все-таки тут как бы выглядит эта история, как будто бы для людей подбирают статью, чтобы хоть как-то так или иначе их наказать. Неужели действительно настолько трудно?
Ну, во-первых, нет, наказали же по 15, там, кому 10, кому 15 суток арест, исправительная работа, лишение водительских прав, это тоже реальное наказание. Статья 319, насколько я понимаю, никем не отрицается, и мне кажется, там состав есть, он наверняка будет доведен до суда. А вот есть в их действиях состав преступления хулиганства или нет, но давайте дождемся окончательного выяснения отношений между органом следствия и органом прокуратуры. Если это все-таки следствие будет, оно дойдет до суда, то посмотрим, какой суд примет решение. Просто здесь, еще раз подчеркиваю, не из-за того, что у кого-то, знаете, там злой умысел или еще что-то, а я считаю, что по-разному просто трактуются действия, и здесь формат сколько юристов, столько мнений.
Скажите, Антон Владимирович, ну вот в данном случае давайте чуть подробнее поговорим про вот эту 319-ю статью Уголовного кодекса «Оскорбление представителя власти». Как часто ее используют, как часто ее применяют?
К сожалению, редко. Хотя она четкая, ясная. Там, правда, не очень серьезная санкция по ней, но еще раз подчеркиваю, что, к сожалению, редко, потому что, знаете, как ну, полицейские или там другие должностные лица, в адрес которых публичное оскорбление, недостаточно всегда, наверное, адекватно на них реагирует, и она все-таки статья, это последствия Следственного комитета, это он должен делать, и здесь зачастую там правоохранители стоят на стороне граждан, а не на стороне полицейского. Но, к сожалению, это не такая частая статья. Хотя, еще раз почему говорю «к сожалению», потому что ну, хамство и публичное оскорбление все чаще и чаще встречаются.
Я все-таки хотел бы уточнить, любое ругательство в адрес полицейского...
Публичное оскорбление в адрес должностного лица. То есть, если вы стоите, не знаю, с ним наедине, это одна история, да? А если возле станции метро к вам подошли проверить документы, а вы его начинаете там, не знаю, оскорблять, ругаться неуматом и тому подобное, это все-таки публичная история. И здесь то же самое, то есть прямая трансляция в сети «Перископ», да, где этот ролик посмотрел достаточно большое количество людей, в том числе в режиме реального времени, безусловно, это публичное оскорбление.
Спасибо. Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков. Напомню, прокуратура в третий раз закрыла дело о хулиганстве после гонок на Гелендвагене. При этом следствию предложили продолжить расследование уголовного дела по статье «Оскорбление представителя власти». Это 319-я статья Уголовного кодекса. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается, сказано в этой статье, штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.
Говорит Москва.
Поток. Мы продолжаем. Следующая тема. Сейчас я ее найду. Сейчас все будет. В Москве в ближайшие выходные перекроют Тверскую улицу. В это время там будут проводить реконструкцию, которая позволит убрать с улицы висящие в воздухе провода. Вот что сегодня сказал журналистам заммэра столицы Петр Бирюков. С полуночи субботы до 2 часов ночи понедельника на Тверской будут вестись работы, требующие перекрытия движения. Я прошу москвичей правильно понять ситуацию. Мы это делаем для них. Тверская преображается. Она будет отдана в первую очередь для пешеходов, сказал Бирюков. Бирюков и пояснил, что перекрытие улицы необходимо для того, чтобы убрать под землю кабельные линии. По словам заммэра, на выходных движение по Тверской улице на 15% менее интенсивно. Он также отметил, что на Тверской после реконструкции наземных переходов не будет и будут только подземные. Надо сделать 15 переходов, сказал Бирюков. Кроме того, заммэра столицы подчеркнул, что на улицу вернутся липы. Количество полос движения при этом останется тем же, но тротуары будут расширены. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Валерий Теличенко к нам присоединяется. Валерий, здравствуйте. Алло. Не получается. Извините, это техническая история. Сейчас мы попытаемся как-то разрешить ее. Еще раз напомню, в Москве в ближайшие выходные перекроют Тверскую улицу. Там ее будут реконструировать, уберут провода, в том числе, видимо, и троллейбусные провода, по которым раньше следовали троллейбусы, и уже вот месяц как раз не следуют вовсе. Вот что сегодня сказал Бирюков. Значит, на двое суток закрывают провода, убирают, закапывают их под землю. Но впервые, насколько я понимаю, впервые в истории Тверскую перекрывают, причем перекрывают надолго. Кто-нибудь может мне объяснить, кто с нами сейчас на прямой связи? А, вот как! Я теперь понял. Значит, про Тверскую мы выяснили, а теперь мы возвращаемся к новости, с которой мы начинали сегодняшнюю программу. Бундестаг принял резолюцию о признании геноцида армян. Боен Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты. Боен, вы с нами?
Да, добрый день.
Объясните, во-первых, что за резолюция, во-вторых, почему так болезненно и так быстра реакция турецких властей?
Ну, знаете, у нас уже долго идет дискуссия, что случилось с армянами во время Первой мировой войны, это ли геноцид или не геноцид. Но, в принципе, в Германии все уже давно говорят, что это геноцид, как у вас в России тоже, но наши политики до сих пор, им очень сложно было так официально объявить, потому что у нас тесные связи с Турцией, да, и, как известно, Турция очень нервно реагирует на все признания этих событий геноцидом. Там, они всегда так очень жестко реагируют, отзывают посла. Прошлый год тоже так было часто. Но сейчас немецкий Бундестаг, значит, наш парламент все-таки посмелся вот официально объявить эти преступления геноцидом.
Но почему это произошло сейчас?
Ну, вот это инициатива, в принципе, нескольких депутатов, у которых, кстати, тоже турецкие корни, которые хотят, чтобы их народ тоже сознался в своей истории, да, и признался в своих темных сторон, тоже как и светлых. И наш президент особенно, наш Йоахим Гаук, он очень как моральный человек, он бывший пастор. И он год назад открыто говорил, что это геноцид, да, уже был огромный скандал, ну, почти отзвали посла, до того не дошло. Ну и он дал шок нашим другим политикам, чтобы тоже решиться на это.
Но сейчас ведь такая сложная ситуация. В принципе, это не принимали прежде, но приняли сейчас. И вот уже, смотрите, из Анкары пишут, лидер местной партии призывает к выходу из миграционного соглашения. В Германии об этом говорят?
Да, конечно. Ну, все-таки это решение, которое не часть какого-то торга. Понимаете, из-за немецкой истории. То, как осознаются собственные ошибки и собственные преступления для немцев, очень важный вопрос. Я никогда не... Или, ну, это очень стыдно было, что мы до сих пор не признались в этом, что это геноцид, да, из боязни, может быть, испортить чего-нибудь с Турцией. Но, в принципе, не должны торговаться с правдой, да, с исторической правдой.
Одно дело, да, но вот смотрите, уже Анкара объявила о том, что посла отзывают для консультации.
Да, это всегда так, реакция. Всегда, когда государство признается геноцидом, Анкара отзывает посла, это как систематически.
Да, совершенно верно, но никто не ожидает новых шагов. То есть предполагается, что в данном случае это и все, что будет называться реакцией Турции.
А что им еще делать? Германия крупнейший торговый партнер Анкары. Туристы, все. Турция должна быть очень, очень плохо советована, если она сейчас еще на дальнейшие шаги идет. Это только себе ущерб, самоизоляция растет огромно, потому что Германия не просто какой-то партнер, это главный партнер Турции.
Спасибо, Боен Крстулович, главный редактор московской немецкой газеты. Это была программа «Поток».